эфире «Экофуд» – подкаст Ивана Меркурьева про футбольную экономику и финансы.
Добрый день! Сегодня у нас «Экофуд» новости июня 2013 года, которые мы будем обсуждать с дебютантом «Экофуд» подкаста, но отнюдь не дебютантом подкастов, с Камилем Давудовым. Камиль, приветствую вас!
Добрый день, Иван.
На самом деле, самая, конечно, главная и большая новость прошедшего месяца – это то, что Ливерпуль обнародовал план регенерации района, где расположен стадион Энфилд. Стоимость проекта 260 миллионов фунтов, но мы в аудиоформате обсуждать это не можем, потому что нужно смотреть картинки. Вот, и завтра, ну, на следующий день после того, как этот подкаст будет выложен, будет письменная версия Экофуда на блоге, и там будут все эти картинки, ссылки будут на картинки, на подробные всякие описания, и желающие почитать смогут там почитать и понять, что такое этот проект теперь. Я так понимаю, что он окончательный и будет реализовываться. А мы здесь его, конечно, обсудить не сможем, к сожалению.
Кстати говоря, Иван, извините, я вас перебью, а там случайно не было никаких сложностей вот с этим планом регенерации? А то я слышал там опять какие-то вроде недовольные возгласы со стороны городских властей. Но, может быть, я ошибаюсь, потому что уже столько раз они вот эти планы меняют, что...
Но там, я понимаю, все-таки, что какой-то консенсус как-то найден. Как-то. И, видимо, главный вопрос, что 260 миллионов должны быть как-то там распределены. Я имею в виду стороны, кто будет инвестировать. Да, я не знаю подробностей, кстати говоря, что там клуб должен инвестировать, что город. Не знаю, но желающие изучить всю ливерпульскую эту историю со стадионом смогут это сделать самостоятельно. Вот, а мы начнем с другой стороны даже сегодня. Мы начнем сегодня с Франции, которая воюет с собственными клубами. По поводу чего у нас первая новость.
Французская футбольная лига издала постановление, по которому с июня 2014 года любая команда, играющая во французской лиге, должна находиться во Франции и быть французским налогоплательщиком. Декрет направлен против клуба из Монако, совладельцем которого стал российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев. Лига предложила монакскому клубу сделку 200 миллионов евро в обмен на признание клуба французским. Однако это предложение было отвергнуто монегасками.
Давайте мы расскажем вкратце слушателям все-таки, что такое Монако. Мало ли, кто-нибудь не знает. Значит, Монако – это... Ну, я не знаю даже, как назвать. Это город-государство, которое имеет площадь 2 квадратных километра. Живет там 35 тысяч жителей всего. Чем Монако известен? Он известен тем, что в городе специальный налоговый режим. Специальный налоговый режим состоит в том, что ваша зарплата вообще не облагается налогом. Соответственно, бизнес на территории Монако очень интересен, да, потому что вы, например, можете показать, что у вас 99% затрат – это зарплаты. Можете платить там себе там, миллион, я не знаю, 10 миллионов, сколько хотите. И не платить тем самым толком, ну, очень маленький, платить налог на прибыль от коммерческой деятельности, но получать все деньги себе в карман из прибыли предприятия. Вот эта история, она, глобально говоря, интересует, естественно, большое количество людей, но там есть ограничения. Нельзя из Монако делать офшор, то есть ты должен предприятие, которое там, оно должно работать в Монако, там 75% оборота приходится на монакский, на монакский оборот, я имею в виду. А на самом деле в Монако даже, вы будете смеяться, даже есть производство там лекарственных препаратов, косметики. Тоже есть в Монако. То есть там есть на самом деле и промышленный сектор какой-то, но не очень большой. Но Монако – это не Франция. Несмотря на то, что она со всех сторон окружена Францией. Княжество это. Значит, что говорит французская лига. Французская лига говорит, что для того, чтобы игрок условно получал в карман миллион долларов, да, Монако ему может платить миллион долларов. А во Франции, как они собираются сделать 70% налог, французский клуб, чтобы игрок получил ту же сумму в карман, должен заплатить там 1,75 миллиона. Это неравноправие, неравноценно. И поэтому мы, значит, будем против этой истории. При этом предлагается 200 миллионов было предложено заплатить клубам лиги, чтобы Монако сделал такую компенсацию, для того, чтобы иметь возможность участвовать в чемпионате Франции и дальше. Монако отказался, подал в суд, и сейчас будет идти суд, который там, есть подозрение, даже к концу года он не закончится. А зачем делает это Франция, Камиль? Почему она не хочет, чтобы Монако участвовал в чемпионате Франции, как он участвовал там дикое количество времени до этого?
Честно говоря, я с точки зрения вот французской лиги вот так однозначно не могу сказать, зачем они прям напрямую так препятствуют.
Но ведь это не сложно. Почему они препятствуют тут? Там же простой ход. Монако теперь в руках олигарха российского, да? Угу. Монако купил Фалькао, там, угу, еще там Каутини, да.
Ну, такой активности они не ожидали, прямо скажем, да.
Да, и Монако нацелился на Лигу чемпионов. Угу. А Лигу чемпионов французы не хотят отдавать Монако. До тех пор, пока Монако болтался там между первой и второй лигой, он никому не мешал и всех устраивал. Но как только Монако стал сильный, ну или станет сильный, да, еще его ж никто не видел еще в этом виде, в котором он должен стать. Вот, то, в общем, совершенно очевидно, что французы не хотят, чтобы Монако играл в Лиге чемпионов. Лишив тем самым какой-то французский клуб место в Лиге чемпионов. Я в принципе, на самом деле, не то, что я считаю эту логику правильной, но я понимаю эту логику. А существует ведь еще, знаете, какая логика? А что такое клуб Монако вообще? Что это? Если Монако живет 35 тысяч человек, где фан-база клуба Монако? Она вообще присутствует? Кому нужен этот клуб, на который приходит максимум на стадион 7 тысяч там болельщиков? Ну, по среднему говоря, максимум там 14.
И который не создает никаких финансовых оборотов. Нет. То есть я имею в виду, что он не создает никакой популярности, я имею в виду.
Да, да. Общества. Это раз, и популярности футболу два. И, собственно, в общем, Монако как клуб, это глубоко провинциальная история, у которой нету никаких корней, в общем. И поэтому, по идее, монацкий футбол должен быть на уровне Ватикана, но в лучшем случае Лихтенштейна, да? И Люксембурга, да. То есть это европейский карлик должен быть. При этом Монако не играет, кстати, сборная не играет нигде. Вот. Но Монако ассоциирует себя с Францией и исторически участвует в чемпионате Франции. Угу. Поэтому пока он участвует аутсайдерами, это всех устраивает. Пока, как только они сейчас соберутся вылезти на орбиту Лиги чемпионских денег, отнимать их от французов, это французам не нравится.
Ну, я вот, честно говоря, я понял эту точку зрения, да, но я бы еще, наверное, добавил то, что здесь не с той точки зрения, что вот они напрямую хотят прям воспрепятствовать гегемонии к Монако во французском чемпионате, как, допустим, может же Монако, допустим, со временем, там, в течение 5-10 лет, вот при текущей политике, создавать какую-то зарубежную фан-базу, ну, потихоньку, да, все это будет, конечно, сложно, но, тем не менее, у нас есть там пример какой-то пример Манчестер-Сити, да, там, и других клубов, куда вбухиваются там миллионы денег, и они, то есть, пытаются как-то развиваться, пытаются расширять свою финансовую агломерацию, вот. А здесь, я думаю, что просто именно, то есть, они могли бы позволить Монако зарабатывать деньги, но исключительно на том праве, чтобы они платили те же самые налоги, то есть на условиях Марселя, Лиона, ПСЖ и так далее. А вот так вот просто избежав, как бы найдя лазейку в законодательстве и на этом наживаться, как бы удовлетворять свои прихоти, я думаю, вот это вот французам в первую очередь не нравится. То, что они не платят налогов. То есть они как бы, у них особые условия, и на этих особых условиях они будут, соответственно, творить свои вот эти мероприятия.
Не-не-не, смотрите, французы, Монако давным-давно не платит, не собирает этих налогов. Французов же это не беспокоило раньше?
Нет, но здесь-то все-таки футбольная страна. Раньше-то Монако не претендовал на какие-то аспекты
Почему?
деятельности французов.
Почему? При Арсене Венгере Монако чемпионом был, например. Монако, между прочим, играл, если мне память не изменяет, Спорту в финале Лиги Чемпионов лет 10 назад, да? Когда Мауриньо выиграл. И тогда почему-то это французов не беспокоило. Почему?
Ну вот именно, вот почему это их не беспокоило. А сейчас, когда они хотят вернуться в элиту...
Потому что другие деньги стали.
Ну вот именно, что они хотят... Ну, получается, они хотят получить свой кусок. Или как? Или они не могут позволить Монако на особых условиях, опять же, развиваться такими широкомасштабными темпами.
Ну, задается вопрос, а зачем нам Монако вообще? Такой вопрос задается французами. Зачем нам Монако? Ну, в целом. Зачем нам в чемпионате Франции Монако? Там же не сказано, что это против Монако, да? Там же сказано, что это против любой, там, любого клуба условия, что он должен базироваться во Франции и быть субъектом налогообложения Франции. На самом деле вопрос задается, зачем нам Монако в чемпионате Франции? Вы-то что думаете, нужен Монако в чемпионате Франции?
С точки зрения болельщика Арсенала, мне присутствие Монако на европейской арене, я отношусь к этому скорее негативно, чем позитивно. Потому что с точки зрения, ну, вот именно спора за футболиста, будем мы бороться за одного и того же футболиста, там, за условную звезду какую-нибудь, то вот эта налоговая льгота Монако, это дополняет, ну, она добавляет дополнительных вестов вообще для перехода именно да, в этот клуб, а не в Арсенал.
Да, она всегда добавляла, всегда была эта история. И что? Вам не нравится не Монако, вам не нравится олигарх, владеющий Монако. Точно так же, как и французам это не нравится. Им не Монако не нравится, им не нравятся возможности клуба Монако.
Ну да, мне не нравится конкуренция, да, если вы об этом, да, мне не нравится, что еще один конкурент появляется, да, именно.
Как болельщику клуба Арсенал вам вообще должно быть фиолетово, потому что Арсенал не конкурирует за игроков, за которые конкурирует Монако, и не думал бы никогда покупать Фалькао, нет?
Да, ну, я с вами согласен, но в перспективе лет через 10, я надеюсь, на какое-то преображение, я надеюсь, что к тому времени Монако не станет европейским грандом, а Арсенал начнет там опять с самых начальных позиций, ну, зачем это нужно?
Значит, я бы все-таки думал так, что если вы не хотите, чтобы в вашем чемпионате играла Монако, я не знаю, Сан-Марино и еще кто-то, то это не должно быть связано с тем, что у Монако меняются владельцы или еще что-то. А когда это так неприкрытый шантаж, что дайте денег, и мы вас пустим в наш чемпионат, в общем, мне вот такие подходы очень не нравятся.
Ну да, действительно, тут же все-таки их собственная ошибка, наверное, изначально. Да? А люди нашли подход, нашли лазейку, сейчас этим активно пользуются, и такая неприкрытая агрессия идет со стороны Французской Федерации, что, как бы, я думаю, вот так вот, запросив 200 миллионов штрафа, ну, никто не пойдет
но,
на настоящий.
Но не штраф, а там...
Ну,
инвестиции, типа, да, инвестиции. Клубы, во французские клубы. У вас много денег, поделитесь.
Ну, я думаю, пока этот суд будет идти, там, не полгода, может, год, там, они уже успеют поиграть. Там.
Этот сезон, да, они написали, что со следующего сезона вся эта история у них будет. Так что до начала следующего сезона все это должно определиться. Вот, я, да, если бы не связывали это с присутствием нового владельца, я бы тоже сказал, что... Почему Монако играет в чемпионате Франции, мне не всем понятно.
Ну, не с присутствием нового владельца, а именно с присутствием такой политики. Все-таки.
Не, ну, новый владелец, который начал покупать топ-игроков и собрался вывести Монако там. Я все равно считаю, что... Ну, ведь сегодня ты просил 200, завтра тебе покажется мало, ты скажешь, дайте еще 100. Это какие-то сюжеты, которые это... нескончаемая история отсасывания вот денег от богатых клубов в сторону бедных.
Ну, это... понятное дело, что она... То есть вот эти методы, они будут всегда то же самое, что и у нас в Англии. То есть вот все эти вот Манчестер Сити, Челси, по примеру именно этих клубов, вот эта вот политика внутреннего финансового фэрплея, она же была внедрена, чтобы условный Уиган мы не взяли и не закачали туда миллиард фунтов, не смогли на нем из него сделать там следующего чемпиона Англии. То есть все эти меры, они будут постоянно возникать для того, чтобы пресекать каких-то новых... нового, появление новых конкурентов, появление новых вот таких вот Монако и так далее.
Ну и в конце концов, если будут такие, видимо, притеснения, то господину Рыболовлеву будет не очень интересно заниматься клубом Монако, да, который будет отсажен от чемпионата Франции. Но у него появится возможность купить клуб в Англии, и уже она есть. И об этом у нас следующая новость.
Хозяин Ньюкасла Майкл Эшли заявил, что готов продать клуб за сумму в 267 миллионов фунтов. Именно столько Эшли, по своим подсчетам, вложил в клуб с момента прихода к власти. Предыдущая попытка бизнесмена продать клуб в 2009 году за 100 миллионов окончилась неудачей.
Ну что вы думаете, купит рыболовлю в Ньюкасл, если Монако не будет играть в чемпионате Франции?
Ну, я, честно говоря, не уверен, потому что все-таки Монако это таким сладким пирогом казался, я думаю, на фоне текущего Ньюкасла. Все-таки и налоговый льгот, и место такое достаточно. Все-таки Монако это такой, думаю, город для жизни.
Нет, так Рыболовлев может жить в Монако и владеть Ньюкаслом. В чем проблема?
Нет, я имею в виду для футболистов. Туда будет легче их приманивать, денег им платить меньше на счетах.
То есть, чем в Ньюкасл?
Да, в Ньюкасл это все-таки такой клуб, скажем так, достаточно известный для вот, средняка, но придется очень сильно попотеть, чтобы из него сделать хоть что-то стоящее, что Рыболовлев хотел сделать из Монако.
Ну, Эшли пытался продать его 4 года назад, потому что у него был там конфликт с болельщиками Ньюкасла, и в целом он же был бизнесмен, без опыта работы в футболе, и в целом он, я думаю, насытился всей этой историей. К тому времени уже 4 года назад, уже он был сыт, вот, и в целом был готов отдать его за такую, по сегодняшнему дню, так вообще такую спокойную сумму. Значит, дальше все-таки он остался, да, потому что у него не было реальных покупателей клуба. И продолжил там эксперименты всякие проводить. И сейчас он провел эти эксперименты, допроводился их до того, что клуб вылетел, да, с Аланом Ширером во главе. После этого клуб вернулся, но эксперименты Эшли продолжаются. Потому что вы знаете, да, что там сейчас творится, сейчас там нанят спортивный директор Кинер, который был тренером Ньюкасла, которого ненавидят болельщики, и он уже успел после прихода своего там с ними конфликтануть заново. Зачем он взят, непонятно никому. Собственно, зачем Пардью предложен 8-летний контракт Майкла Мэшли, тоже никому непонятно, да? Где логика тут? Она же отсутствует всякая. Если в Арсенале она присутствует, логика выдачи Арсена Венгера в контрактах, независимо от спортивных результатов, но зависимо от финансовых. То здесь вообще ничего не понятно. Зачем тренеру дали 8-летний контракт, ничего не ясно. Но вот так экстравагантно ведет себя хозяин Ньюкасла Майкл Эшли.
Ну, действительно, вот политика Эшли, она не совсем понятна. Она напоминает такую политику безголового болельщика, то есть, который вроде как хочет, вот, то есть он искренне желает успеха своему клубу, пытается применять какие-то меры, но все эти меры необдуманные. Одна мера противоречит другой, и, в общем, нету какой-то четкой логической системы, и поэтому вот те результаты, которые показывает Ньюкасл, они очень нестабильны, и вообще будущее Ньюкасла достаточно смутно, особенно при текущей ситуации.
Вы имеете будущее спортивное Ньюкасла?
Да, спортивное будущее.
Спортивное, да, финансово это у Ньюкасла нормально, сейчас ему миллионов 30 перепадет от новых телеправ. И я понимаю, Эшли не ставит задачу, что ему нужно там, чтобы клуб обязательно был жестко прибыльным. Но тем не менее, он демонстрирует, что он в целом, мне кажется, тут такая политическая больше история. То есть он демонстрирует, что клуб никому не нужен, кроме него. То есть он готов продать, но клуб-то никому не нужен, его никто не хочет купить. Поэтому знаете что, друзья мои, все замолчите. Раз клуб никому не нужен, кроме меня, то нечего критиковать все мои действия.
Вот. Ну, это уж такой очень тонкий ход.
Да я не думаю, что это сильно уж тонкий ход. А что тут тонкого?
Ну, хотя цена может такая действительно заряженная была, что на эти деньги действительно не найдется. То есть это что надо было продумать, что вот никто мне точно за эти деньги клуб не купит.
Нет, ну, может быть, первый раз, когда он его выставлял, он не знал, что купит, не купит. Он его готов был продать реально, наверное. Угу. Я думаю просто, что это попытка отвлечь общественность от разговоров про то, что Эшли делает дурацкие, так скажем.
Ну да,
дурацкие телодвижения, дурацкие. Непонятные, неоправданные. То есть, такие, я бы сказал, даже не дурацкие, они самодурские такие, да? То есть, мой клуб, что хочу, то врачу. И меня не волнует там.
Но болельщики Ньюкасла, они должны понимать все-таки, что вот спортивное будущее, вот, вот учитывая вот прошлогодний сезон, когда они заняли 6-е место, да, по-моему, то есть это все-таки для Ньюкасла Эшли это прыгнуть выше головы, намного, намного выше прыгнуть. Вот, и ждать каких-то там хороших перспектив в ближайшем будущем вот с таким хозяином не стоит.
Но на самом деле хозяин футбол-то не играет, да. На самом деле он только нанимает людей, которые занимаются этим.
Ну, он все это делает криво, очень криво.
Ну,
то
да.
То есть он вмешивается, он открыто вмешивается в политику клуба, при этом проявляя полную некомпетентность.
Но он не может не вмешиваться, он же хозяин.
Но он вмешивается именно так. То есть одно дело, человек вмешивается и как бы дает понять, что вот он разбирается в футболе, и у него какие-то логические шаги. Скажем, ну, они могут быть не совсем правильными, но они, по крайней мере, подвержены какой-то логике. А здесь просто, то есть... Человек устанавливает 8-летние контракты, приглашает непонятно зачем каких-то людей, спортивных директоров, в общем, позволяет там вести какую-то непонятную... То есть вот скупка вот этого всего французского чемпионата, это ведь тоже все с позволения Эшли идет.
То есть, но я не думаю, что Эшли это придумал сам.
Он это не придумал, да, но как бы кем эта политика вообще обозначалась?
То есть, ну это мы не знаем.
Совершенно непонятно. Ну, видимо, Пардио, если как бы...
Наверное.
Если он ему 8 лет дал контракт там, и так далее. Все карты в руки, как говорится.
Ну, в целом, вы ожидаете от Эшли экстравагантных решений весь год, да?
Ну, я думаю...
По-прежнему.
Да, он нас научил этому.
Ну, да. И, кстати говоря, экстравагантные решения принимаются на всех уровнях в Англии. Не только в высшем дивизионе, но и даже в пятом. И об этом у нас следующая новость.
Клуб «Максфилд», выступающий в пятом английском дивизионе, объявил, что каждый желающий в возрасте от 18 до 35 лет может выступать в составе клуба, если заплатит 20 тысяч фунтов. Претендентам гарантировалось 10 минут в конце одной из игр, где исход встречи был бы уже ясен. Однако чуть позже клуб отозвал свою инициативу, назвав ее очень плохим решением.
Ну что, Камиль, вы готовы заплатить 20 тысяч фунтов, чтобы выйти в составе Макклсфилда?
Ну, я нет.
Почему?
Ну, потому что сумма такая достаточно немаленькая.
Хорошо, а если вы болельщик, ярый болельщик Макклсфилда, и знаете, что клубу плохо финансово, и что эти деньги ему помогут, с одной стороны, а с другой стороны, у вас будет это на всю жизнь останется... Памяти не только память, что вы были там, участвовали.
Ну, скажем так, что если бы я располагал там этой суммой в качестве свободного кэша своего, да, то есть
да,
то я бы, наверное, помог бы клубу, если бы я действительно был бы ярым болельщиком. То есть и просто так, может быть. То есть даже не за выход на поле, да, а просто, то есть если бы эта сумма, как бы она была бы достаточно адекватная, и люди бы тоже были бы настроены положительно, ну, я бы помог, в принципе. Угу. Если вот так это брать радужную, как какую-то сказку, то есть без всяких там подводных камней, почему бы и нет?
Каких подводных камней? 20 тысяч фунтов, лежитесь и все. За 10 минут...
Ну, в том смысле, что я заплачу 20 тысяч фунтов, и непонятно, куда они уйдут, то есть если бы я жил в какой-нибудь там России и так далее. А если тут вот, то есть есть какой-то человек, внешний администратор, скажем так, да, который говорит, что вот я вот 100 тысяч эти беру, я их потрачу на это, на это, на это, на это.
Угу.
То есть все понятно, все прозрачно.
Тогда не, ну да, вы будете понимать, куда деньги ушли.
Да, 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 тогда почему бы и нет?
Нет, так в футбол-то вы пойдете играть или нет?
В футбол я бы, наверное, не пошел бы играть.
Почему?
Да потому что я не умею играть в футбол. Ну вот на этом уровне.
Так на этом уровне нет, это пятый английский дивизион, откуда вы знаете? Нет, тогда нет смысла платить эти деньги, зачем? Я пытался вот понять, скажем, заплатил бы я эти деньги, если мне дали, если бы я был помоложе, конечно. И мне дали бы сыграть в Арсенале 10 минут.
Нет, нет, секундочку. Если бы мне дали бы сыграть 10 минут в матче Арсенала
то,
на
что...
Кубке Эмирейтс, допустим.
Да, например.
Ну, я бы, наверное, сыграл бы, да.
Почему?
Не знаю, просто внести в свою историю, в свою биографию, почему-нибудь
Но я это
интересно.
имел в виду, что если...
Рассказывать детям.
Да, показывать детям.
Да.
Да. Во всем этом... То есть я думаю, что такие желающие нашлись бы, хотя англичане страшно жмутные, но я думаю, что нашлись бы. Иностранцы, может, какие-то там. Кто-то
Да.
нашелся. Я не понял, а почему, что вот, почему они назвали плохим решением, назвали инициативу? Я так и не понял. Я пытался влезть вот, в голову людям, которые это отозвали, я так и не понял. У вас есть какие-то вот негативные ощущение к такой инициативе. Что, почему она такая плохое решение? Что в нем такого?
Ну, я тоже пытался отчаянно как-то понять это, читал там много разных вещей, но я так понял, что общий мотив состоит в том, что английское общество само по себе как-то, ну, отвергает вообще эту идею. То есть вот как это мы поменяем культуру, вот эту футбольную культуру, ее размениваем на деньги. Приглашаем кого-то со стороны поиграть, пусть поиграют богатеи, ну, возможно, ущерб клубу и так далее. То есть сама вот эта идея, там понятно, что тонкости есть какие-то, то, что да, счет там, то есть игры, которые уже решены, то есть на счет это никак не повлияет, там, возможно, этому игроку и пасовать не будут. Но сама эта идея, она как бы английскому обществу просто, ну, она им отвергается просто и все.
Да я думаю, там они другую идею отвергают. Они отвергают идею, что можно что-то делать, не имея достаточной квалификации. То есть футболисты, они типа тренировались всю жизнь, да, то есть там детство, юношество, потом они достигли уровня, когда они могут играть за Маклсфилд. Для того, чтобы достичь этого уровня, невозможно заплатить 20 тысяч фунтов просто, потому что нужно самостоятельно провести какую-то работу. А ты, вроде как, выходя с ними наравне, даже на 10 минут, да, ты вроде как за 20 тысяч не делаешь этой работы и откупаешься от нее деньгами. А это вроде как неправильно. Я думаю, такая у них логика на самом деле.
Ну, с другой стороны, уже на эти 20 тысяч помогает клубу. То есть болельщики с какой-то стороны должны
Не-не,
было
правильно.
помогать.
Поэтому им не по... они в результате решили, что 20 тысяч надо пытаться брать по каким-то другим соусом.
А, то есть их надо брать, но
Ну,
не
надо
за
брать
футбол.
только, ну да, не за то, что ты можешь купить то, что, в принципе, не должно продаваться и не может. Ты же не можешь купить физическую форму там, да? То
Ну
есть,
да.
можешь, ты должен сам ее, сам как-то добиться, сам сделать. Вот.
Ну да, я, собственно, как бы это и подразумевал, что есть какая-то культура вот именно, да, футбольная, то есть как люди добиваются каких-то успехов. А тут вот человек заплатил энную сумму денег и взял, заменил какого-то молодого парня на поле, да, который мог бы там получить практику игровую. И
Ну,
все.
за 10 минут бы ничего с парнем не
Но за
случилось.
10 минут ничего не случилось бы, но сама вот эта идея, она...
Значит, смотрите, вы вот завтра вам предложат заплатить денег за то, чтобы в футболке Арсенала провести 10 минут на Эмиратс Капе, неважно где. Ну, вы побежите искать деньги?
Ну, побежи, гуляй, искать деньги. Ну, наверное, побегу. Если прям, я говорю, если мне не поперек горла не становится эта сумма денег, то если эта идея действительно реальна, то есть не просто...
Нет, допустим, идея реальная. Вам говорят, что платишь 20 тысяч фунтов, играешь. Не, в Арсенале за 20 тысяч, понятно, мараться никто не будет. Ну, предположим. Ну, вот у вас нет этих денег, допустим. А вы побежите. Если они у вас есть, и они вам, ну, ни горячо, ни холодно от них, то вы их заплатите. Это понятно. Вопрос-то не в этом. А вот если у вас нет тысяч, ну, там 200 тысяч фунтов, допустим. Неважно. И у вас их нет. И пойдете вы искать эти деньги, пытаться одалживать там, с
Нет,
тем, чтобы
нет,
потом
нет.
вернуть, потому что предложение ж такое раз в
Нет,
жизни
нет, нет.
бывает.
Нет, нет, наверное, нет.
Почему?
Ну, я думаю, что это не стоит того, наверное, просто. То есть вот эти вот эмоции, которые половины людей будут расценены достаточно двояко, то есть ну, я не вижу прям в этом такого большого смысла. То есть, чтобы потом кто-то говорил, что вот человек там искал деньги. Ну, как бы, я просто не считаю, что вся эта шумиха стоит того, чтобы выйти на 10 минут в Эмирейтс-Капе.
Ну, так никто же может не знать, что вы деньги искали. Это же никого не волнует.
Нет, ну
Волнует то,
понятно.
что вы их внесли.
Нет,
Нет.
но то, что подноготное, я думаю, станет известно в нашем таком мире, где все всегда становится известно, я не думаю. То есть это все равно все стало бы понятно. Но я бы не стал так уж. То есть мне эта история самого по себе позабавила бы, наверное, да, то есть я бы с интересом наблюдал, кто бы там заплатил эти деньги и кто бы вышел, то есть я бы этот момент, наверное, не упустил бы, но сам бы я, наверное, не стал бы. Если у меня были бы, грубо говоря, я бы искал деньги, скажем так, на годовой абонемент на клубный уровень, этот было бы там намного более для меня привлекательно, чем поиграть 10 минут в футболке Арсенала. Не знаю, вот, то есть у меня первые мысли такие, первые мысли, которые возникают. Возможно, то есть если бы я там изучил все аспекты, может, я передумал бы, но первая у меня почему-то реакция такая.
Вы знаете, когда я прочитал эту новость первый раз, я вспомнил, что... ну, лет 20 назад, наверное, я точно не помню. В Ижевске была команда, у которой президент, которому было за 55, по-моему. Вот он в матчах, где были там уже 3-0 счет, да, там еще, он выходил на поле в официальных играх. Он бил пенальти в это время. Вот, то есть он забил какое-то там количество голов и регулярно выходил. Фамилия его была Тумаев. Я не знаю, что там с ним стало и с клубом, честно, не слежу. Но я очень хорошо помню, что вот президент хотел играть, и он тоже он не выходил с первой минуты, да, потому что он не мог физически отыграть 90 минут, но и не выходил в матчах, где там было, ну, важные какие-то, видимо.
Интрига
какая-то. И неясность была к концу матча, да. А там, где 3-0, он выходил и забивал достаточно регулярно. Я не знаю, там, как это все обставлялось, я этого не видел ни разу. Но просто вот эта мысль, она не нова. Не нова. Она вот в России используется чуть в другой транскрипции, потому что, ну, потому что там с деньгами не было связано. Там просто хозяин клуба выходил. Вот. Но российские хозяева клубов, мы уже говорили вот про Рыболовлева, да? Про Рыболовлева. Российские хозяева клубов, они все-таки на Западе вызывают какую-то, как бы сказать...
Неприязнь.
Да, некую неприязнь и некую подозрительность они все равно вызывают. И, в общем, иногда для этого есть основания, и для этого у нас, об этом у нас следующая новость.
Эдинбургский клуб «Хартс», второй год страдающий от нехватки финансов, перешел под внешнее управление. Литовские структуры Владимира Романова, владеющие 79% акций клуба, объявили о банкротстве. Их доли будут проданы литовскими ликвидаторами. Сам клуб должен этим структурам около 25 миллионов фунтов, и под эту сумму заложен стадион «Тайнкасл».
Надо сказать, что господин Романов... купил себе клуб в Эдинбурге, вот, плохо понимая, что такое Шотландия и что такое Эдинбург. Потому что одной из первых его, как сказать, идей было, что он сделает ФК Эдинбург вообще. То есть будет большой клуб, представляющий Эдинбург, и будет играть в Лиге чемпионов, туда-сюда. Но дело в том, что это невозможно, потому что в Эдинбурге жесточайшее противостояние внутреннее между... Хартс и Хипс и Хабернианом. И никакого ФК Эдинбург в принципе быть не может. Это, переводя на русский язык, это все то же самое, что сделать из ЦСКА и Спартака ФК Москва. Вот. То есть это идея, которая в принципе не работает, не решается. Романов этого не понимал. Вот. У него было жесточайшее сопротивление, когда он брал этот клуб, ему там не хотели продавать оставшиеся доли. Ну, там была длительная история. Пока он получил полный контроль, он рвался сделать этот суперклуб эдинбургский, у него ничего не получилось. После того, как у него ничего не получилось, он полностью потерял к нему интерес, да, и клуб закончил банкротством. Вот я думаю, не поэтому ли, в том числе к русскоязычным, я скажу так, хозяевам продолжают относиться с серьезным подозрением на Западе?
Ну, я бы, скажем, противовес вот этому Владимиру Романову мог бы привести там, допустим, Романа Абрамовича.
Конечно. А я бы мог привести с другой стороны господина Антонова, который купил Портсмут и через 2 месяца обанкротился.
Ну, год назад. Скажем так, есть 2 стороны одной медали. Наверное, можно приводить примеры и с той, и с другой стороны. Вот, но... Есть, наверное, определенная логика в том, что да, вот именно шотландские болельщики теперь будут относиться там, с какой-то неприязнью к русскоязычным болельщикам. Там. Но, с другой стороны, ну, в общем, не вижу я прям такой жесткой связи с тем, чтобы как-то вот прям какие-то стереотипы создавать вокруг русскоязычных владельцев. Просто сам по себе Владимир Романов такая фигура действительно экстравагантная. То есть, и вот это вот его заявление, что он говорил в один момент, что шотландским футболом управляют обезьяны, цитата его прямая, да. Ну, я считаю, что после этого, как бы, у многих шотландцев, наверное, будет какое-то отторжение к этой фигуре. Потому что человек как бы называет всю эту федерацию и все это устройство футбола обезьяней. Вот. То есть, я думаю, человек такого уровня не должен себе позволять таких изречений. Ну и более того, хотелось бы добавить, что после приобретения Романовым клуба, там же случилась такая, в кавычках, романовская революция, то есть клуб завоевал кубок, и чемпионами они последний раз были в 60-м году, а тут они сразу в первом же сезоне заняли второе место, вот, и Романов сразу прекратил процедуру продажи домашнего стадиона, хотя вот на тот момент, когда он его покупал, там вот эта процедура, она была запущена. Но, к сожалению, после такого краткосрочного успеха он начал принимать такие не совсем понятные решения в стиле уже упомянутого нами Майка Эшли. Эшли, да. Да, то есть там пошел приток игроков и тренеров из Литвы, непрекращающиеся финансовые проблемы. Хотя клуб вроде бы ниже 6-го места никогда не опускался. То есть я, честно говоря, ну, думаю, для шотландского чемпионата, в принципе, это, наверное, маловато. То есть просто не опускаться ниже 6-го места. Но, тем не менее, была какая-то стабильность. Ну, непрекращающиеся финансовые проблемы, то есть постоянно вот эти вот угрозы от налогоплательщиков, от кредиторов, никак не мог их загасить, Романов, и в итоге ну, вот та ситуация, которая сейчас воцарилась, она, собственно, вот логичным закономерным следствием является. Поэтому, я думаю, тут Романова в призме вообще русскоязычных владельцев рассматривать не стоит, ну, я имею в виду для человека, который имеет там как бы хоть какое-то футбольное представление, да, там, с точки зрения экономики и с точки зрения вообще футбола. Просто сам по себе Романов такая фигура как бы, с экстравагантными решениями, поэтому я не могу сказать, что его можно накладывать на каких-то там других владельцев, что вот если Романов там, грубо говоря, так вот он не справился, то теперь любой там русскоязычный владелец
но,
будет в такой же манере действовать.
Но у людей неизбежно возникнет эта ассоциация.
Ну, стереотипы всегда, конечно, возникают. Да. Я думаю, что следующего владельца после Романова, если такой будет, болельщики Харц конкретно, наверное, хотели бы видеть желательно, мягко скажем, не русскоязычного, вот, то тут есть логика, да. Но с другой стороны, болельщики, там, я не знаю, условного Фулхэма, да, или там, ну не, Фулхэм плохой пример, я не знаю, условного Глазго Рейнджерс или любого другого клуба, они бы там не отказались бы от владельца уровня Абрамовича. Просто Абрамович и Романов – это совершенно разные фигуры не только в своем манере ведения дел, да, а вообще в принципе у Романова состояние на какой-то год, я вот точно ну, боюсь ошибиться, но около 260 миллионов фунтов вообще его активы оцениваются.
Ну, было когда-то сейчас.
Да, было когда-то, сейчас, наверное, у него уже большие проблемы. То есть, но даже на тот момент он уже никакое сравнение с условным, там, даже, ну, возьмем Усманова, Абрамовича, да, там, даже Рыболовлева не идет. Поэтому это такой очередной энтузиаст, который решил, он кроме и Харца владел также, и сейчас, я, наверное, думаю, тоже владеет этими литовскими клубами, там, баскетбольными, футбольными. Ну, жаль, то есть такой это энтузиаст, который имеет какую-то сумму и хочет, то есть у него есть определенный интерес.
Там, Камиль, это понятно все, вопрос да. же не в этом. Вопрос в том, что вот вся эта история с Харцем, угу. что клуб начнет чемпионат минус 15 очков, нельзя угу. покупать, и даже не только покупать, там, по-моему, и в аренду нельзя брать игроков.
Ну, уже разорвали они сделку там с одним игроком, Ливерпуля, между прочим.
Ну, да, то есть, на самом деле, в результате правления Романова, да, угу. клуб оказался в еще более худшем положении, чем он был, когда Романов его покупал. Да. И все, это сухой остаток всей этой истории. Что он там делал внутри, это не важно. При этом владельцы формальные, да, вот литовские компании, они тоже обанкрочены все.
Да, да.
Поэтому я не знаю, любил ли Романов футбол и шотландский футбол. Я с трудом понимаю, как можно любить шотландский футбол, если его видеть. Потому что ну, его невозможно сравнить даже с тем же английским.
Тем более, если ты живешь в Литве.
Ну, тем более, да. Эдинбург город красивый, да, приятный для туриста, да, но пытаться в Эдинбурге сделать вещи, которые, в принципе, делать невозможно, это значит, все заранее обречено на какой-то завал и развал. То, что у них давно, да, не платят зарплату, это история и давно, но просто это ясно, что либо у Романова у самого серьезные проблемы, да, либо он полностью потерял интерес к этому.
Ну, в общем, ничего хорошего ждать не приходится.
Ну, на самом деле, судьба эдинбургского Хартса меня вот беспокоит очень слабо, потому что я шотландский футбол не смотрю и не собираюсь его смотреть. И после того, как они выгнали Рейнджерс там в 4-й дивизион, так он, видимо, совершенно просто несмотрибельный. Но, тем не менее, сам факт, что вот русскоязычный владелец, как бы сказать так, помягче, бросил клуб на произвол судьбы в результате, я думаю, что, вот, что он все равно скажется на всех будущих владельцах британских клубов, которые будут говорить по-русски. Это, я думаю, что это просто неизбежно. Не потому, что я там кому-то плохо отношусь.
Ну да, Романов ложку дегтя в бочку меда занес. И теперь ну, в
не,
любом случае...
Да, ни первую, ни вторую.
Да, ни первую, ни вторую. Это уже бочка меда, она уже негодна для употребления.
Да, и, да.
Смотреть на любого сейчас такого владельца, в том числе, если говорить о нашем Усманове, то есть это, конечно, скорее минус. То есть для этих людей, которые не желают видеть Усманова в совете директоров, я так немножко переключился.
Но это...
Да, это лишний повод для них вот сказать, что вот...
Ну да, например. Да, да. Что нельзя, например, Арсенал продавать Усманову, потому что вот Романов уже Харт завалил, и Усманов завалит Арсенал. Да. Именно эта логика, она и может присутствовать.
Да, да, да.
Но, тем не менее, я думаю, что есть клубы в Англии, в Британии, которые все равно с удовольствием бы приняли к себе любого владельца, который вложит деньги, в том числе и русскоязычного. Потому что вот происходят в Англии иногда такие вещи даже, что клубы вынуждены отказываться от участия в Кубке Англии немыслимо, да? Но, тем не менее, такое происходит, и об этом у нас последняя новость.
Футбольный клуб Гернси, базирующийся на одноименном острове, был вынужден отказаться от участия в Кубке Англии, после того, как футбольная ассоциация наложила ограничения на такое участие. Клуб должен был оплачивать все расходы команд, приезжающих на остров. Также любые переигровки проводить на большой земле, даже если клуб оказывался хозяином поля. При этом затраты на переигровки должен был оплачивать футбольный клуб Гернси. Подсчет показал, что каждый раунд мог бы стоить клубу около 10 тысяч фунтов, в связи с чем было принято решение об отказе от участия.
Значит, Гернси и Джернси – это один из проливных островов, находящихся в проливе Ла-Манш между Англией и Францией. Я, честно говоря, не знаю, как собирается Гернси добираться до Англии, потому что если это по воде, то я думаю, что это часа 3 как минимум на пароме, вот, может быть, даже больше. Но я бы хотел поговорить о другом. То есть вопрос следующий. А почему переигровки все должны проводиться на Большом острове? Не понимаю я. Вот для меня не очень это понятно, с одной стороны. Если тебя взяли в Кубок Англии, да, то почему тебе надо такие условия выставлять, что ты должен оплачивать из-за того, что ты находишься далеко? Не понимаю, вы понимаете логику эту?
Я, честно говоря, тоже не совсем ловил логику, тем более учитывая, что Гернси, они находятся не прямо там за 3-9 земель, учитывая, что Англия тоже, она страна достаточно вытянутая, да, тогда давайте накладывать те же самые ограничения на клубы, которые находятся на севере Англии, там, или... Почему к ним можно ездить там?
Не, ну, в принципе, от Саутгемптона до Ньюкасла ехать, наверное, больше, чем плыть от Гернси
да.
до Саутгемптона.
Да, 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 совершенно верно. Поэтому непонятно вот это вот извиление, что вот давайте мы Гернси. Я помню, такая же история была как-то в чемпионате России, когда вот несколько лет назад играл такой клуб в высшей лиге «Луч Энергия» из Владивостока.
Так.
Вот. И некоторые Игорь Акинфеев, вратарь ЦСКА, когда они туда съездили, я не помню, вроде бы они там проиграли, ну, в общем, сыграли, неважно. Вот. И Акинфеев высказался, что давайте вот луч энергии возьмем и вынесем в чемпионат Японии вообще. Вот зачем они нам нужны? Мне лень там, кататься и так далее. То есть вот такая же забавная история была. Вот, и потом там многие начали обсуждать, что давайте тогда «Зенит» принесем чемпионат Финляндии, там «Анжи» в чемпионат Грузии условный, да, и у нас останется чемпионат Москвы. Вот. Ну, и я как бы возвращаюсь к нашей истории, я вот тоже не совсем понял, почему вот именно вот ФК Гернси решили на них наложить такие ограничения, учитывая, что клубы Англии, они достаточно часто перемещаются и на большее расстояние, чем до этих личных островов. Вот, непонятно, тем более...
Ну, формальная логика проста. Она такая же, как в нашей первой новости про Францию. Острова Гернси и Джернси не являются Великобританией. Это самостоятельное государство, но у них договор с Великобританией о том, что Великобритания что они используют, во-первых, валюту Великобритании, и что Великобритания осуществляет всю внешнеполитическую деятельность. И по большому счету налоговый режим у них английский, и все, в общем, у них английское. То есть отличить от Англии невозможно, но если знать, да, то это та же история, что есть остров Мэн, например, между Ирландией и Англией. Да, он тоже вроде как самостоятельное государство, но когда вы туда прилетаете, вы понимаете, что это все равно Англия.
Ну, то есть бюджет, я так понимаю, у них разный. Ну, то есть, если у них, если они, то есть, пусть самостоятельными являются как бы островами,
да,
они ничего.
Да, но валюта английская, и они не имеют права выпускать валюту, да. Поэтому весь бюджет их регулируется Великобритании. Вот. Поэтому логика такая же, как, наверное, в Монако, да, то есть, да. Типа, Гернси, хочешь участвовать, да, плати, значит, нам, англичанам, деньги. Вот. Но я все равно не понимаю, тогда англичане, они более принципиальны в целом, чем французы. А зачем вообще брать тогда Гернси в Кубок Англии? Зачем вообще разговор весь этот?
Ну, да, непонятно.
Не очень понятно, да.
Ну, это то же самое, извините, вот то же самое, что вот сейчас вот Рейнджерс и Селтик, они же рвутся там, да, в какой-то степени, в чемпионат Англии. Вот, ну, им же говорят, то есть нет и все, да, то есть пока мы не готовы вообще обсуждать такую возможность.
При том, что в ВПЛ играют теперь два уэльских клуба.
Да, при том, что играют два уэльских клуба, и вроде бы такую возможность можно было бы обсудить, вот. А здесь вообще, в принципе, то есть зачем тогда его пускать, если ты накладываешь на него ограничения, которые заведомо его участие блокируют в какой-то степени? Да. То есть это понятно, что они не смогут эти условия выполнять. Зачем вообще нужен...
Все? Не, ну и понятно, что в целом ФК Гернси не претендует на победу в Кубке Англии, правда?
Ну да, да, да. Ну ФК Гернси, опять же, зачем они это делают? Они хотят свой тоже кусочек ущипнуть для того, чтобы свой собственный бренд расширять. Да, как-то. Ну то есть Кубок Англии они делают не для того, чтобы ублажить английского болельщика, живущего в Лондоне, а то, чтобы уложить болельщика, живущего на их островах. Вот. И федерация футбольная, они, судя по всему, не готовы для того, чтобы ублажать как бы болельщиков конкретного клуба маленького, который находится там на достаточно большом расстоянии за счет там, всех клубов, находящихся на большом острове. То есть, ну, вот только такую я логику какую-то вижу, что вот, видимо, просто англичане с их федерацией не хотят просто возиться вообще с этим мелким клубом. Ездить куда-то, кататься, зачем, все равно они не претендуют ни на что. То есть, только такая логика вообще как-то укладывается.
Ну, кстати уж говоря, Гернси, он в два раза больше Монако по населению. Я имею в виду.
Что удивительно.
Да, ну, в Монако же живут одни миллионеры. А в Гернси там живут простые люди. И в Гернси как раз есть вот клуб сам, он имеет фан-базу какую-то реальную. Пускай там 5000 человек. И, там же создан футбольный клуб из игроков, которые там живут изначально. Он же любительский. Вот. А не так, как создан Монако, да, изначально, что там в Монако, наверное, игроков вообще невозможно набрать было изначально на всю эту историю.
Но они досоздали просто, чтобы был клуб. Вот.
Нет, они реально, вот да, но в Гернси-то они реально играют в футбол там по выходным.
То есть... Тем более, что я думаю, что мы сможем найти участников Кубка Англии, которые меньше, наверное, чем Гернси, но они участвуют безо всяких там
да. Да, игр. Да, наверняка. Другое дело, что, опять же, Кубок Англии, да, они в Великобритании. Вот, но мы знаем, что Кардифф Сити выиграл Кубок Англии.
Был в финале недавно.
Будучи уэльским клубом. Но это он был в финале Кубка Лиги. Но неважно. То есть, с одной стороны, да, вот вся Европа, она построена на принципе, что надо объединяться, да, все должно быть единое там, объединенное. А с другой стороны, все равно существуют какие-то, я не скажу там уж сепаратистские, но какие-то такие стремления к национальному обособлению. оно существует. Во Франции оно постоянно завязано на деньги почему-то, но вот в Англии тоже говорят, что...
Ну, Гернст, это же все-таки англичане.
Но британцы, но нельзя сказать, что это англичане.
Угу. Ну, я просто не думаю, что... Ну, хотя я, вот, честно говоря, не знаю, но что прям вот там такая национальная обособленность, именно на этом там основано вот это вот неприятие Гернса, я думаю, что просто вот некие люди федерации решили, что таких издержек никто как бы... Ну, такие издержки никому не нужны, и давайте, мол, Гернси, вот, их выживем вообще из Кубка Англии. Ну, кто туда будет кататься, учитывая, что там туда столько ехать и так далее.
Ну да, зачем нам проблемные...
Да, зачем нам проблемы?
Да, вот, лишние, вот, которых...
Вот. Ну, поэтому как бы мы, и возвращаясь к той же новости с Монако, не исключено, что есть некие большие клубы, которые лоббируют свои интересы в федерации, да, и там, то есть тот же ПСЖ, там, который, я думаю, имеет какие-то все равно там степени влияния, да, на решение футбольной федерации Марсель или Лион. То есть я думаю, что у них, если их спросить, хотите ли вы, чтобы Монако, вот, соответственно, двигался по текущей дорожке и по текущей политике, я думаю, они все однозначно скажут нет. Зачем им это нужно? Угу. Вот и все. И тут то же самое, как бы, я думаю, что федерация учитывает не только собственные интересы какие-то, да, а она просто учитывает как бы общие интересы. И я думаю, спросить у Арсенала там, ну, правда, Арсенал, наверное, никогда не попадется с Гернси, потому что Гернси с первого раунда пойдет. Вот, но спросить у, опять же, у какого-нибудь ФК Уимблдон там или МК Донс, хотят ли они кататься там за копейками, ну, там, если вообще там в прибыль выйдет на этот остров, то, я думаю, они все отрицательно выскажутся.
Ну, наверное, да, потому что в футболе все больше и больше решают деньги. Я имею в виду не саму спортивную игру, а все, что творится около футбола. Денежные вопросы, они занимают все большее место.
Ну, к сожалению, тем более тут еще прецедент создается. Поэтому, когда вот следующая ситуация возникнет, то все равно кто-то поднимет эту историю, что вот тут ФК Гернси их там отмазали, грубо говоря, вот от Кубка Англии. Угу. Это как бы понятное дело, что вот определенные люди просто решили не заморачиваться, грубо говоря, вот с этим. Взяли, наложили на них. Хотя я не знаю, насколько это вот соответствует вообще, вот, то есть можно ли подать в суд вообще на такие решения.
Ну, я думаю, что... ФК Гернси наймет адвокатов, которые прочитают и решат, можно подать на это в суд или нет. Мы же не знаем там исходных документов. Но, учитывая, что деньги играют все большую и большую роль во всех этих историях футбольных, то мы понимаем, что экономические мотивы обычно, ну, в жизни обычно они вообще всегда ставятся на первое место, и в том числе любая политика, она защищает экономику, да?
Да.
Как известно из школьных учебников. А раз экономика это главное, то мы будем продолжать следить за экономическими новостями в футболе и дальше. А сегодняшний наш подкаст закончен. Камиль, спасибо вам за участие.
Спасибо вам.
До свидания.
До свидания.
Выпускающий редактор подкаста Нина Гольдберг. А я, ведущий Иван Меркурий, с вами прощаюсь. И вам самого доброго.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz.